Минут пять, вежливо и честно, не перебивая, кузнец и черт слушали гимназиста, а наш главный герой с воодушевлением расписывал им широко известный сюжет с кучей левых вариаций. По окончании весьма поучительной в плане образования лекции Вакула отобрал у Байстрюка остатки водки, а Байстрюк нервно затребовал себе третью бутылку. Пили молча, не чокаясь. Николя растерянно переводил взгляд с одного на другого, и в глазах его читалась некоторая обида.
«Нет, ну что не так-то?»
«Да уж не шоб я как-то не доверял тому пану Шекспиру», — осторожно начал Вакула, закатывая глаза к потолку. «Вот только Джульетту и то я наряжаться не стану. Вы-то поди по осени в какую-нибудь столицу умотаете, а мне с этим позором дальше жить. Не стану, ни почем не стану, извиняйте».
«Тогда можно еще по-гамлетовски потыкать друг в дружку якобы отравленными рапирами, а потом...»
«Не сочтите за обиду, паны, еще только чуешь, что крыша из вашей хаты уже на бекрень поехала. Так это не буду я вас отравленными железяками тыкать и себе чем попало ковырять не дозволю. Ось так!»
«Но хоть сам бы чего предложил, а? Сидит тут себе, критикует. Художника обидеть легко».
«Кузнеца обидеть еще легче», — резонно возразил Вакула. «Вот только потом зубы вставить сложнее».
«Резонно сие и логично весьма», — поддакнул запорожский черт, с трудом оторвавшись от бутылки, явно желая показать, что он может легко говорить и по-русски.
«Так, можно подумать, мне одному это надо. В конце концов, мы все так или иначе повязаны. Давайте уже и вы хоть что-нибудь предлагайте, а я посмеюсь».
Вакула и Байстрюк пренебрежительно пожали плечами. Следующие минут 15 бедный Николя был по самую маковку засыпан чудеснейшими предложениями выхода из этой непростой ситуации. Как то, к примеру. Первое. Пойти самим в том пекле всем ведьмам да бесам по мордасам надавать, али мы не казаки. Второе. Принять мученический венец, помыться, причаститься и по-быстренькому помереть, али вы не христиане. Третье. Поднять на уши всю диканьку, подать прошение о защите пану коллежскому асессору и спрятаться под защиту в тюрьму. Али мы незаконопослушные граждане. Четвертое. Всех ведьм обмануть, грош собрать, хату с кузней продать, да махнуть всем втроем отдыхать на Туреччину. Али мы не товарищи. Пятое. Взвесить все, написать завещание, раздать долги, напиться для храбрости и тупо повеситься. Али вы не... Не, вы по-любому самоубийцы. Шестое. Да стол накрыть еще. Горилки там, сало, колбасы в пропорции. Накормить, напоить всех ведьм в стельку, да и помириться с полной полюбовностью, али они не бабы. Седьмое. Прошение писать к королям всех соседних государств, чтобы способствовали переговорам с пеклом, а самим покуда волынку тянуть, али мы не украинцы. Думаю, внимательный читатель легко разберет, кто какой совет давал и почему. Ну и также, с чего нашего романтически настроенного молодого человека все это никаким боком не устраивало.
«Можно еще у пани Солохи под юбкой спрятаться», — жестко обрезал Николя. «Нет, ерунда это все. Наши извинения, бегство, крестовые походы или мирный договор с нечистой силой ничем не помогут. Думаю, не только в ближнем зарубежье, а и в заокеанском Новом Свете ведьмы с чертями до нас доберутся. А уж Турция им вообще дом родной. Вот вы, Байстрюк, сотворите уж такую милость. Скажите хоть, к примеру, как именно вы нас убить подрядились?»
«Обливаясь слезами от сострадания».
«А без вранья?»
«Ну так что, ежели в примерности, то так», — чуть рисуясь, подмигнул рогатый запорожец. «Сперва бы трохи придушил, а потом при всех свидетелях у землю закопав, выкопав, оживив, расстреляв, опять закопав, опять выкопав, шаблюку изрубив, закопав же по кускам, снова выкопав, оживив, к столбу привязав, огнем спалив, пепел собрав, еще раз закопав, потом выкопав», — с первого раза угадал кузнец. «Лучше бы не слухал, такая негуманная пропорция. А еще нудно, как будто дьяк кому уламывает с ним в баню сходить, будто будет такое богоугоднейшее дело, за которое усе грехи спишутся. Тьфу! Сами ж просили!» — надулся Байстрюк, но Николя поднял вверх указательный палец.
«А, пожалуй, в этом свой смысл есть. Вот только бы если... Можем мы внести кое-какие личные коррективы?»
«Да чего уж, рискните, хлопцы, еще по стопочке».
«Нет. Значит так. Вы что-нибудь про голема слышали?»
Вакула с Байстрюком с интересом навострили уши.
«Ой, а я таки при того голом и знаю!» — попыталась встрять вездесущая шинкарка. «Правда, дело было в Праге, в жидовском квартале, где Рэбби Иегуда бен Бецалель под пьяную руку решил помочь евреям по хозяйству и таки помог на их же голову!»
Под строгими мужскими взглядами отступила, молча выставив на стол третий или уже четвертый, если не пятый, что в самопальной самогонке. На этот раз молодой гимназист уложился минуты в полторы, потому что расхохотавшийся Байстрюк хлопнул его ладонью по спине так, что у парня аж зубы клацнули. «От молодца! От разумная ж твоя голова, паныч! Это ж сколько смеху будет! Сколько грошей загребем! Угодим дурам бабам и себя по-братски не обидим! Добрый ж вам! К вечеру ждите у кузни! Ох, чую, повеселимся!» Он заговорщически подмигнул двум приятелям и, резко топнув каблуком об пол, исчез, будто бы его и не было.
«Так, а мы что, паныч Николя, идем до мен этих големов стругать?»
«Идут они, как же!» — всплеснула руками хозяйка шинка. «А таки платить, вей, никто уже и не собирается!»
«Ну, это ж все Байстрюк заказывал, пусть он и...»
Вакула взглядом указал другу на тяжелую кочергу в пределах одного шага от закипающей шинкарки, и приятели безропотно расплатились. В конце концов, деньги у них были, благо с постоянных клиентов никто не драл три шкуры, а уж тем, кто запросто пьет с чертом, в наших местечках завсегда скидки предоставляются. Дальнейшие события, наверное, стоило бы описывать едва ли не поминутно, однако ни у меня, ни у вас не хватит никаких сил для эдакой партикулярной дотошности. В рукописи упоминалось лишь, что каждый из честной компании был занят своим делом. Запорожский черт отправился прямиком в пекло заверить главную заказчицу, старую ведьму-картежницу, что ее оскорбители пойманы и сегодняшней же ночью будут преданы лютой смерти в заброшенной церкви за селом, в той самой, где паны-приятели впервые столкнулись с нечистой силой лбами, но вышли из того дела полными победителями. Ведь каждый казак на милой нашей Украине знает, что лучше прогневить черта, чем бабу, тем более, коли та баба и есть самая натуральнейшая ведьма. Вакула должен был дотопать до своей кузницы, где сховать хорошенько и жемчуг, и деньги от шинкарки, которая, по мнению простодушного кузнеца, хоть переплатила за жемчужину аж втридорога, но почему-то была очень довольна сделкой и просила обращаться. Если б сама Солоха вдруг узнала, что за жемчуг попал в руки ее единственного сына и за сколько он начал его продавать, то не только повыдергивала бы все волосья барыги-шинкарки, но и все ее питейное заведение спалило бы собственноручно к елкам-палкам и в пьяном виде сплясало полтавского гопака на пепелище. И пофиг, что засудят». Николя, в свою очередь, отметился у тетушки, переменил одежду и даже успел сделать небольшой набросок пером той самой русалочьей ведьмы, которую он опознал для прекраснейшей панночки у пруда. Подумав и перемазав чернилами пальцы, добавил к рисунку еще несколько строк, выдающих юношеское смятение его тонкой души.
«Дивность той ночи была тем более чудесна для меня, что показала разные стороны характера нашей малороссийской нечисти. Да, навки, майки, русалки, утопленницы, привидения, живущие на воде и под водой, встречаются повсеместно. Говорят, даже в той же Варшаве русалки уже памятник поставили и вытеснили на гербе города. Но ежели представить, сколь воинственно должна она быть со щитом и саблею, столь же невинными казались мне до поры наши озерные девы. А вот, оказывается, чуть им не угодил, тебе рыбье ребро в голову, зангу да и на дно. Съедят же вместе с речными раками, роняя хрустальные слезы из прекрасных глаз, культурно отщипывая маленькие кусочки тонкими своими пальчиками, сухожными когтями. Бррр.